говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы. Очерки современной гимнологии» или «Повешенный и его веревка». В Государственной Думе рассматривается законопроект о новом российском гимне. Предложено восстановить советскую музыку Александрова, но написать к ней новые слова. Вопрос о преемственности гимна – вопрос философичный. Николай Бердяев считал, что Россия существует в прерывах органического развития. Киевская Русь, татаро-монгольское нашествие и возникшая оттуда Московская Русь, Петровская империя с ее петербургским периодом истории и большевистская диктатура. Но был ли в самом деле этот прерыв в русской и российской истории? Не наоборот ли следует думать, что ничего в ней не менялось по существу? Как писал об этом Максимилиан Волошин, в комиссарах дух самодержавия, взрывы революции в царях. «Русские вопросы». Выпуск подготовил и ведет Борис Парамонов. Первый раз в эфире 7 декабря 2000 года. «Русские вопросы». Очерки современной гимнологии или «Повешенный и его веревка». Выпуск подготовил Борис Парамонов.
Российская власть готовит гражданам новогодний подарок. Предполагается внесение и незамедлительное прохождение законопроекта о государственной символике Российской Федерации. Что за символика, ясно. Герб, флаг и гимн. Самое интересное, конечно, гимн. Предлагается восстановить старый, советский, сталинско-александровский. Напомним фактическую сторону дела, обратившись к сообщению Елены Рудневой из электронной газеты «РУ».
Правые в лице Союза правых сил и Яблоко уже выступили совместным заявлением на предмет торжества в России тоталитаризма. Возможность восстановления советского гимна они назвали пробным шагом к восстановлению отнюдь не символических элементов тоталитарной системы. И заявили, что считают неэтичным перенимать гимн государства, прекратившего свое историческое существование. Нельзя забывать о том, что сталинский гимн неразрывно связан с кровавыми преступлениями против народа. Однако шансов у правых быть услышанными, продолжает журналистка, почти нет. В Думе они ничего не решают. Решают все в Думе коммунисты и медведи. И именно по инициативе последних гимн СССР может стать новым гимном России. Эту позицию единства в Думе поддерживают многие. И нет никаких сомнений, что при голосовании музыка Александрова получит необходимые 300 голосов.
Журналистка сообщает далее, что нет недостатка и в альтернативных предложениях насчет гимна. Говорят и о музыке Глинки, патриотическая песня, и о марше «Прощание славянки». А 4 с чем-то процента опрошенных выступили даже за «Боже, царя храни». Вывод из всего этого делается такой.
Какое бы решение ни приняла Дума, в любом случае будет масса недовольных. Причем вне зависимости от того, какие у музыки Александрова будут новые слова. Хоть от Пугачевой с Киркоровым, хоть от Михалкова с Кончаловским. С другой стороны, заканчивает Елена Руднева из газеты «РУ», принятие Думы этого решения под Новый год, надо отдать должное стратегам из Кремля, не вызовет ровным счетом никакой волны народного возмущения. Накануне главного двухнедельного праздника страна с благодарностью примет любой гимн, лишь бы ее на это время оставили в покое.
Прежде чем перейти к развернутому комментарию этой захватывающей темы, отмечу одну оговорку. Фрейдин слип, как говорится, у столичной, то есть заведомо грамотной журналистки. Говоря о законодательной инициативе Думы, то есть власти по определению законодательной, она в то же время, не задумываясь, употребляет выражение «кремлевские стратегии». А Кремль, как известно, сосредоточие власти исполнительной, то есть, в принципе, подчиненной законодательной Думе. Естественно, Елена Руднева все это умственно, так сказать, знает, но этот сюжет, видно, настолько в России незначительный, настолько нереальный, что люди как бы вправе о нем и забыть. Кто главный в России, ясно и без Конституции. История сталинско-александровского гимна в советской, да и в постсоветской России чрезвычайно значима и наводит на мысли скорее историосовского плана. Это вопрос о прерывности истории, крайне философичный вопрос. В резолюции думских так называемых правых, лучше было бы сказать думских либералов, если бы либералом не называл себя Жириновский, говорится, что нельзя восстанавливать гимн государства, прекратившего свое историческое существование. В ответ хочется воскликнуть: так ли, прекратившего ли? Бердяев писал, что русская история развивается в прерывах органического развития. Таких прерывов ко времени самого Бердяева можно было насчитать минимум 4. Киевская Русь, татаро-монгольское нашествие и возникшая оттуда Русь Московская, православное царство, Петровская империя, так называемый петербургский период русской истории, и большевистская тоталитарно-социалистическая диктатура. Сейчас, само собой разумеется, мы вправе добавить сюда еще один прерыв – падение советской власти и коммунистической империи вместе с ней. Итого 5 периодов. За 1000 лет многовато, тем более, что процесс пошел с ускорением, как все в наше время, то есть в 20 веке и уже после оного. Можно ли за 200 лет создать устойчивое на 1000 лет общество? В России, во всяком случае, не удавалось. Соблазн этой темы по-настоящему в другом лежит. Иной вопрос горький поднимается. А был ли в самом деле прерыв в русской и российской истории? Не наоборот ли следует думать, что ничего в ней не менялось по существу? Вспомним знаменитую поэтическую апофегму: «В комиссарах дух самодержавья, взрывы революции в царях». В свое время эти строки Волошина были так заезжены новейшими западниками из диссидентов, что цитировать их, просто помнить о них, считалось как бы неприличным. Вроде как цитировать шуточки из романов об Остапе Бендере. Это оставлялось культурному плебсу. А среди диссидентствующей интеллигенции плебса считалось «не может быть по определению». В общем, к последним годам советской власти создалось стойкое ощущение, что Россию, или, если угодно, СССР, задерживает на путях общечеловеческого прогресса исключительно коммунистическая диктатура, что страна целиком и полностью готова к нормальной западно-демократического образца жизни и вступит, буквально впрыгнет в этот трамвай желания, как только и каким-то образом избавиться от коммунистической пресловутой надстройки. Я даже, помнится, сценарий придумал, как это должно произойти к всеобщему удовлетворению: заставить партноменклатуру отказаться от политической власти, компенсировав ее экономически, то есть сделав классом новых собственников, отдать в ее частное владение российскую экономику. Самое интересное, что в общем и целом так и вышло. Этот сценарий буквально витал в воздухе. Ну и что все-таки получилось? Известно что, повторять не надо. Рухнувший коммунизм очистил место, если уместно здесь такое выражение, поминающее чистоту, не для демократии западного образца, как номинально было декларировано, а для очень старорусской истории. Воспроизвели структуры именно старомосковского царства, до Петровского еще, что и наводит на мысль, что в нем мы имеем дело с какой-то вечной формой российской государственности, с платоновской, что ли, ее идеей, и с властным произволом, разнузданностью властей, что в центре, что на местах, как главным содержанием, сюжетом, сценарием этой исторической практики. Есть, конечно, некоторые конкретные исторические вариации этого сюжета, отвечающие требованиям текущего, так сказать, момента. Нынешним властям хочется думать, что они не московское царство восстанавливают, а советскую власть. Гимн-то восстанавливают какой? Советский, сталинский. Тема Фирса. Сад-то какой? Вишневый. Бильярд валенками обит, как говорится у одного новейшего русского писателя. Восстанавливают конкретно музыку Александрова. Со словами «решено погодить». Проблем нет. Этот гимн уже с 1956 года существует без слов. Сначала Сталин показался неуместным. Тот самый, что нас вырастил на верность народу, на труд и подвиги вдохновил. А теперь, надо полагать, особенно неуместно прозвучали бы слова «Союз нерушимый республик свободных». Как известно, в доме повешенного не говорят о веревке. Но это деликатным родственникам и знакомым говорить не полагается. Что же делать в том случае, когда подобные разговоры ведет, как ни в чем не бывало, сам повешенный? Та же Дума российская. Очевидно, эти люди ни в коем случае не считают себя сошедшими со сцены. То ли репортаж с петлей на шее, как называлось одно давнее сочинение одного давнего друга СССР, то ли бал у сатаны в булгаковском романе, где какой-то персонаж, помнится, именно так и явился с веревкой на шее. Люди никак не согласны считать, что старая жизнь кончена. Так стало быть, она и впрямь не кончена. «Веселые покойники», как называлась статья молодого Корнея Чуковского о рассказах Ремезова. Наиболее классичная ассоциация к этому сюжету общеизвестна и с некоторых пор крайне популярна. Это фантастический рассказ Достоевского «Бобок». У него разговаривают покойники в могилах, но как бы еще не до конца покойники.
Платон Николаевич – наш доморощенный здешний философ, естественник и магистр. Несколько философских книжек пустил. Но вот 3 месяца и совсем засыпает, так что уж здесь его и невозможно теперь раскачать. Он объясняет все это самым простым фактом. Именно тем, что наверху, когда еще мы жили, то считали ошибочно тамошнюю смерть за смерть. Тело здесь еще раз как будто оживает. Остатки жизни сосредоточиваются, но только в сознании. Это, не умеем вам выразить, продолжается жизнь как бы по инерции. Все сосредоточено, по мнению его, где-то в сознании. И продолжается еще 2 или 3 месяца, иногда даже 1/2 года. Есть, например, здесь один такой, который почти совсем разложился. Но раз в 6 недель он все еще вдруг пробормочет одно словцо, конечно, бессмысленное, про какой-то бобок. Бобок, бобок. Но и в нем, значит, жизнь все еще теплится незаметной.
И еще одна культурная, так сказать, ассоциация. Кое-что из мемуаров Эйзенштейна. Когда он был в Мексике после Голливуда в начале 30-х годов, ему рассказывали, как партизаны Панчо Вилья любили смеяться над пленными, раздевали их догола и вешали, дабы понаблюдать некий дополнительный эффект повешения – эрекцию и эякуляцию у казнимого. Не с такими ли признаками старой советской жизни мы сталкиваемся сейчас во всех этих реставраторских усилиях?
Радио «Свобода» поверх барьеров. Русские вопросы. Очерки современной гимнологии или «Повешенный и его веревка». Выпуск подготовил Борис Парамонов.
С другой стороны, с чего бы торопиться хоронить? В живучести того или иного сюжета, канона, обряда, установления не признак ли его, их, доброкачественности, права на жизнь? Никогда не забуду, как дежурный шорник в механическом цехе, работа почти номинальная, ибо ременных передач оставалось гулькин нос, это была середина 50-х, изнывая от безделья всю ночную смену, оживлялся в 6 утра, услышав знакомые радиозвуки. «Ну, нерушимку заиграли, собираться пора». Вот ведь как можно еще трактовать гимн Советского Союза «Нерушимка». С этим интересно корреспондирует одно место из книги Михаила Леоновича Гаспарова «Записи и выписки».
В академической поликлинике психоневролог спросила: «Как спите? Не бывало ли видений или голосов?» Я сказал: «Несколько раз слышу, будто из-за стены глухую музыку, вроде гимна СССР». Она явно оказалась неподготовлена к этому и не переспрашивала.
Мне тоже, как тому психиатру, трудно понять, галлюцинации этого почтенного ученого или и в самом деле растут ногти и волосы у трупа и даже в музыкальном сопровождении. И кем прикажете считать Сергея Владимировича Михалкова, вот уж патриарха из патриархов, который не только жив, но, услышав звук старой боевой трубы, тут же выступил со своевременной инициативой, новым вариантом текста, гимну, старый текст которого он же и написал. «Могучие крылья расправив над нами, российский орел совершает полет, и символ отчизны трехцветное знамя народа России к победе ведет». То, что это не хуже предыдущего варианта, которому, говорят, приложил руку Сталин, факт. Орел вообще хорошо, птица государственная, как говорится в повести «Восковая персона». Спите, орлы боевые, под орлами вашего императорского величества. Есть стиль, тот, что нужен, торжественная казенщина. Но про орлов можно и другое кое-что вспомнить. Кстати, со Сталином связанное. Анекдот, вернее, быль, рассказывается такая. На Ялтинской конференции Иден послал записку Черчиллю. Тот спрятал ее в карман и написал ответную, а Иден оставил ее на столе. Естественно, последнюю изъяли и внимательно изучили. Написано там было «Старый орел не вылетит из гнезда». Лучшие силы англо-американских отделений ГБ были брошены на экспертизу и анализ. Не выяснили ничего. Сколько-то там человек расстреляли. Опять безрезультатно. И вот уже много лет спустя, при всяческой оттепели, это называлось «Дух Женевы», если помните, тогдашний английский переводчик Сталина Бережков едет в Англию и встречается с Иденом. Задает ему этот вопрос, и тот, представьте, вспомнил, о чем шла речь. «Это я написал Черчиллю, что у него расстегнута ширинка». Так вылетит или не вылетит орел у папы Михалкова? Мнения высказываются разные и не всегда благоприятные. Известный певец Лев Лещенко.
Это самое настоящее издевательство над народом. Гимн СССР не может быть образцом для гимна России. Текст гимна СССР банален, а музыка, хотя и прекрасная, но совершенно не стыкуется с сегодняшней жизнью. Если утвердят этот гимн, то будет нанесен неисправимый ущерб нашему национально-культурному престижу не только в России, но и за рубежом, считает певец. Все знают, что этот гимн был про Сталина. У меня до сих пор в памяти звучит «Нас вырастил Сталин». Сделать этот гимн гимном России – самое настоящее кощунство, закончил Лев Лещенко.
Вот еще одно сообщение с Ленты.ру.
Как заявил в среду на пресс-конференции заместитель руководителя фракции «Яблоко» Сергей Иваненко, если подобный проект поступит в Госдуму, то обе фракции – СПС и «Яблоко» – не поддержат его. По словам Иваненко, идея использования музыки Александрова в качестве гимна стоит в одном ряду с такими одиозными идеями, как восстановление памятника Дзержинскому и поста номер один у мавзолея Ленина.
Еще одно оттуда же.
Государственный геральдмейстер Георгий Виленбахов выступает против того, чтобы новым российским гимном стала музыка гимна СССР. Он заявил журналистам, что вообще отрицательно относится к замене государственных символов. На его взгляд, нет никаких оснований для того, чтобы отказаться от мелодии Глинки, считающейся сейчас гимном России.
Вот на этом последнем сообщении я и успокоюсь. Сердце успокоится, как говорят гадалки. Уж очень стильно звучат титул и имя этого человека. Государственный герольдмейстер Георгий Виленбахов. Тут-то стиля побольше, чем у всех Михалковых вместе взятых. Из немцев человек, что тоже какую-то русско-государственную традицию восстанавливает. Тузенбах, фон Визин. Им и карты в руки. Ибо, как говорится в одной забавной русско-советской книжке, немцу дано. Давайте еще одного русского человека из немцев вспомним. Александра Блока. Это он написал в статье «Интеллигенция и революция». «Кремль разрушаемый не Кремль. Храм оскверняемый не храм. А если он и разрушены и осквернены, так так тому и быть». И что же выяснилось по прошествии времен? Кремль стоит. Большевики его не только не разрушили, но и, так сказать, приумножили. И вообще, елка в Кремле. Спасибо товарищу Хрущеву за наше счастливое детство. С другой стороны, поэты из самых главных пишут другое. В Кремле не нужно жить, преображенец прав. Здесь рабство старого еще кишат, микробы, Бориса темный страх, и всех Иванов злобы, и самозванца спесь взамен народных прав. С Кремлем все-таки более или менее ясно. А вот как с храмом? Оскверняемый не храм, но храм ли восстановленный, вроде Христа Спасителя, когда вместо Нестерова Илья Глазунов? Ну, а у школы пошло у нас этакое сравнительное искусствоведение Нестеров и Глазунов, так давайте еще одну параллель проведем. Эйзенштейн, уже поминавшийся сегодня, и Огородников, режиссер фильма «Барак». Центральная сцена этого фильма, как всем баракам, вылавливают в дощатом сортире уроненный туда растяпый ментом пистолет. Когда мне рассказывали об этом, я аж засмеялся от удовольствия, как остроумно решена сатирическая тема. Оказалось, что это не сатира, а самый настоящий серьез, апофеоз реставрации советской власти и жаждуемой народом ее поруганной силы. Это момент истины в фильме, да и в жизни изображаемой. Вот и закончим эти рассуждения вопросом. Кто на него ответит? Что и где сейчас ищут в России? Силу ли и славу историческую, или ныряют в сортирное очко?
На волнах радио «Свобода» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. 2 минуты на объявление, и мы продолжим «Поверх барьеров».
Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Женский режиссер. Памяти Джорджа Кьюкора. Женским режиссером Кьюкора прозвали после фильма 1939 года «Женщина», в которой он снял около 40 женщин-актрис. Кьюкор – автор 50 картин. Среди них такие непохожие друг на друга, как «Моя прекрасная леди», «Дама с камелиями», «Синяя птица». У Кьюкора, говорит одна из участниц программы, как ни у одного другого режиссера, была способность понимать женскую природу. Может быть, это как-то было связано с его гомосексуальностью? Словно в нем самом была какая-то женственная ипостась. В характере Кьюкора смешались венгерский гонор, еврейские комплексы и еврейская цепкость и космополитический атеистический дух нью-йоркских интеллектуалов. Джордж Кьюкор. «Забытые страницы жизни». Подготовила и ведет программу Марина Ефимова. Первый раз в эфире 7 декабря 2000 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Женский режиссер. Памяти Джорджа Кьюкора».
первой ленте старого документального фильма мы видим, как молоденькая Ингрид Бергман полулежит на постели и с застывшим на лице выражением ужаса смотрит за тем, как газовый фитилек в люстре начинает подрагивать и тускнеть сам собой. И чем тусклее становится газовый свет, тем больше склоняется к подушке, скованная ужасом женщина, не отрывая глаз от лампы. Камера чуть отодвигается, и мы видим, что рядом на стуле, почти вплотную к постели, сидит полноватый носатый режиссер в очках и вместе с актрисой медленно склоняется в такт подрагиванием фитиля. Сцена становится все темнее, колебания фитилька и дыхание актрисы все прерывистее, напряжение все нагнетается. Так разрешается эта сцена из знаменитого фильма «Газовый свет», поставленного в 1944 году режиссером Джорджем Кьюкором. Держу пари, что из 50 фильмов Кьюкора любой кинолюбитель знает по крайней мере 20. Не зная, что это фильмы Джорджа Кьюкора. Почему? Потому что они абсолютно не похожи друг на друга.
Я думаю, что Кьюкор был недооценен, и причиной тому его разносторонность. В отличие от Джона Форда, которого вся Америка знала по вестернам, в отличие от Хичкока, который никогда не обманывал ожидания аудитории по части ужаса, Кьюкор не имел никакого одного свойственного ему жанра и характерного стиля. Иногда просто невозможно поверить, что «Дама с камелиями» и «Любовь среди развалин», «Газовый свет» и «Моя прекрасная леди» поставлены одним и тем же режиссером. В них нет ничего общего, кроме одного – специфического кьюкоровского шарма и обаяния.
Прибавьте к тем фильмам, которые перечислил профессор кинематографии Томас Дорти, еще хотя бы три для джентльменского набора. «Звезда родилась» с Джуди Гарланд, «Филадельфийскую историю» с троицей Кэри Грант, Джеймс Стюарт и Кэтрин Хепберн и «Ребро Адама» с Хепберн и Спенсером Тресси. В России первым мы увидели фильм Кьюкора 1936 года «Дама с камелиями». Это было большое потрясение в 50-х годах. К тому времени «Травиата» в исполнении полных примадон, прижимавших к рту платочки, давно превратила всю историю Маргариты Готье в некую абстракцию. И вдруг обреченная красота Греты Гарбо, ее беззащитность в латах ироничности, ее одиночество просто разбили нам сердце. В одной из последних сцен старая служанка говорит умирающей: «У меня для вас хорошая новость, мадам». И Гарбо шепчет: «Хороших новостей уже не может быть».
Мадам, I have good news, мадам.
В Америке злые языки называли эту роль очеловеченной Гретой Гарбо, потому что именно в фильме Кьюкора растаял олимпийский божественный холод актрисы, и она заставила весь мир лить над ней слезы, слезы утраты.
Вот мы с детства знали из юности два фильма Кьюкора, которые были в русском прокате. «Газовый свет» и «Моя прекрасная леди». Опять же, на первый взгляд, фильмы настолько отличаются друг от друга. Один блестящий мюзикл, другой по-настоящему напряженный и стилизованный триллер.
У микрофона режиссер Слава Цукерман.
Оба эти фильма экранизации пьес. Чаще всего режиссеры, когда они делают из театральных спектаклей, из пьес фильмы, это сразу видно, что это снято со сцены. Оба эти фильма Кьюкора, меньше всего можно подумать, что они сняты со сцены. Это настоящее динамичное кино, хотя структура пьесы совершенно не изменена. Текст пьесы в обоих фильмах полностью сохранен. У Кьюкора есть много разных стилей фильмов, сделанных также по спектаклям, и они все также удивительно кинематографичны.
Была у Джорджа Кьюкора и другая особенность таланта. О ней профессор кинематографии из университета Брандис Томас Дойерти.
Кьюкор больше всего был известен как женский режиссер. Прозвали его так после кинокомедии 1939 года «Женщины», в которой он снял около 40 голливудских актрис, одних звезд. Но прилепилось к нему это прозвище, потому я полагаю, что лучшие его фильмы были сняты именно о женщинах. «Дама с камелиями» с Гретой Гарбо, «Газовый свет» с Ингрид Бергман, «Рождение звезды» с Джуди Гарланд, «Моя прекрасная леди» с Одри Хепберн и «Филадельфийская история» с Кэтрин Хепберн. Именно в фильмах Джорджа Кьюкора были сыграны самые знаменитые роли многих богинь экрана.
Вот что добавляет к этому английская актриса Клэр Блум.
У Кьюкора, как ни у одного другого режиссера, была способность понимать женскую природу. Может быть, это было как-то связано с его гомосексуальностью. Словно в нем самом была некая женственная ипостась, которую он мог выразить только через актрис, с которыми работал.
В 1929 году молодой театральный режиссер Кьюкор приехал из Нью-Йорка в Голливуд. И для Калифорнии 29-го года у него было многовато неприглядных фактов биографии. Он был из семьи венгерских иммигрантов, он был евреем и он был гомосексуалистом. Семья Кьюкоров была известна и уважаема в культурных кругах венгерской иммиграции. Дядюшка Джорджа Мортимер был одним из ее культурных столпов, юридическим советником венгерского консульства в Нью-Йорке. Отец стал помощником окружного прокурора. Юриспруденция была семейной профессией Кьюкоров. Так что уход Джорджа в богему был воспринят родными не только как предательство, но и как вульгаризация семейных традиций. В характере Джорджа Кьюкора смешались австро-венгерский гонор, еврейские комплексы и еврейская цепкость и космополитский атеистический дух нью-йоркских интеллектуалов. Вот что говорит о нем близко его знавшая американская актриса Мия Фарроу.
У него была кошачья выживаемость, необоримый оптимизм и полное отсутствие жалости к себе. Он любил говорить: «Всегда можно приземлиться на ноги. Главное – знать, где земля».
У человека с такими качествами был шанс выжить в Голливуде. На волнах радио «Свобода» передача «Женский режиссер памяти Джорджа Кьюкора». Женского режиссера при всей его обидной двусмысленности было к тому же неточным или скорее неполным. Кьюкор был актерский режиссер, у него был глаз на талант. Именно он открыл в молодом Кери Гранте его Кери Грантность в фильме 1935 года «Сильвия Скарлетт». За «Филадельфийскую историю» получил своего первого Оскара Джимми Стюарт. В ленте Кьюкора «Это должно было случиться с вами» стартовал Джек Лемон. Рассказ Джека Лемона о том, как они с Кьюкором работали над этим фильмом, много говорит и о методе, и о вкусе режиссера.
Я провел с Джорджем неделю. Мы читали сцены из фильма, ездили прокатиться в его машине, ходили вместе на ланч. И в конце недели он сказал: «Окей, я уже понял, как вы работаете». А я еще не успел ничего сделать. После решающей сцены Джордж сказал мне: «Замечательно, просто замечательно. Давайте еще один разок и чуть ослабьте накал». А я тогда был молоденьким театральным актером и, очевидно, бессознательно играл для галерки. И Джордж снова и снова просил меня повторить сцену и умерить мои страсти. «Чуть поменьше, Джек, чуть поменьше». И в конце концов я не выдержал. «Вы что, хотите, чтобы я совсем не играл?» И Джордж молитвенно сложил руки и сказал: «О да, Боже праведный, о да».
Естественность была знаком качества Кьюкора. В 30-40-х годах его актеры говорили с экрана с такими естественными интонациями, какие русским, например, киноактерам и сейчас не всегда удаются. Именно за эту способность Кьюкор выбрал для фильма 47-го года «Двойная жизнь» начинающую девочку, которая сделала самую плохую актерскую пробу из всех. Ее звали Шелли Винтерс. Когда спросили, почему она, он ответил: «Потому что она умеет разбить сердце». Однажды студия послала Кьюкора временно на несколько недель заменить режиссера на съемках фильма «Волшебник Оз». И за эти дни он уговорил Джуди Гарланд сменить платиновые кудри на две косички и играть не кинодиву, а канзасскую девочку, за что мы все, я думаю, должны быть ему благодарны.
Другой особенностью этого режиссера было его совершенно исключительное уважение к тексту, с которым он работал. Быть может, потому что он работал только с хорошими текстами, например, Бернарда Шоу или Сомерсета Моэма, который написал сценарий для одного из кьюкоровских фильмов. Кьюкор был предан хорошему тексту со страстью, до буквализма.
Может быть, именно поэтому Кьюкор с такой страстью взялся в 1955 году за фильм «Моя прекрасная леди», который достался ему по счастливой случайности. Итальянский режиссер Винсент Минелли запросил слишком большой гонорар. Кьюго рассказал журналистам: «Для меня «Майфер Леди» — это пьеса с музыкой. Если бы я думал о ней как о мюзикле, я бы и возиться не стал». В его прелестном фильме одним из самых трогательных мест стал монолог профессора Хиггинса, очень короткий, в сцене перед балом, когда полковник Пикеринг спрашивает его, неужели эта девушка, которую он вот сейчас готов подвергнуть риску провала и позора, ничего для него не значит. И якобы бессердечный Хиггинс серьезно отвечает.
Конечно, значит. Что может быть важнее, чем взять одного человека и сделать из него другого, подарив ему речь? Перекрыть глубочайшую пропасть между классами, между душами. О, она значит для меня очень много.
«Моя прекрасная леди» — кинематографический музыкальный шедевр и гимн английскому языку, созданный ирландцем Бернардом Шоу и венгром, евреем, американцем в первом поколении Джорджем Кьюкором. Этот фильм получил в 1956 году 8 Оскаров, в том числе за режиссуру. На «Радио Свобода» передача «Женский режиссер памяти Джорджа Кьюкора». Ведет передачу Марина Ефимова. У Кьюкора, прямо как у Пикассо, были разные периоды творчества. Например, период неореализма. Причем в самый разгар голливудской гигантомании, ярких и шумных развлекательных фильмов 40-х годов. И его картины этого периода, замечательной комедийной актрисой Джуди Холлидей, стали предтечами того нынешнего направления в американском кино, которое называют независимым кинематографом, независимым от Голливуда. Другой период, может быть, его стоит назвать розовым, завоевал наибольшую популярность – период интеллектуальной комедии.
Кьюкор сделал два лучших фильма из тех, где Спенсер Трейси и Кэтрин Хепберн играли в паре. «Пэт и Майк» о спортсменке и ее тренере и «Ребро Адама», где оба муж и жена юристы, она адвокат, а он прокурор. Оба эти фильма, сделанные в стиле интеллектуальной комедии, сконцентрированы на отношениях мужчины и женщины в американском обществе 40-х годов. Оба они рассматривают борьбу полов, как говорят американцы, «tongue-in-cheek», то есть со скрытой иронией, причем по отношению и к тем, и к другим. И вывод Кьюкора и, возможно, тогдашней элиты, которые принадлежали Трейси и Хепберн, состоит в том, что, хотим мы этого или не хотим, счет в нашем вечном состязании всегда один – ничья.
Ироничность и житейская мудрость спасают эти фильмы Кьюкора от феминистских преувеличений, хотя в те времена и они были вызывающе революционными.
Теперь ты видишь, что я была права? Мужчины и женщины равны, между ними нет никакой разницы. То есть разница, конечно, есть, но маленькая.
Well, maybe there is a difference, but it's a little different.
Well, you know, as the French say, vive la différence.
Как говорят французы, vive la différence, что означает ура этой маленькой разнице.
It's hooray for that little difference.
«Новый Голливуд болен ностальгией по-старому», пишет Эми Спиндлер в статье «Холмы были живыми». В 30-х, 40-х, даже в 50-х годах это была маленькая колония. Когда молоденькая Шелли Винтерс голосовала на улице, чтобы кто-нибудь подбросил ее на репетиции фильма Кьюкора «Двойная жизнь», ее мог подвести сам Спенсер Трейси, тогда уже большая знаменитость, или Лу Костелло. И по дороге их бы остановил подвыпивший Джон Барримор, чтобы дать дебютантке несколько полезных советов. Джордж Кьюкер делал этот городок еще меньше, потому что охотно знакомил всех друг с другом. На уютной, увитой цветами террасе у его бассейна, где вечно плескалась Кэтрин Хепберн, сидели вперемешку зеленая, но талантливая, актерская молодежь, заезжие знаменитости, вроде Лоуренса Оливье, великие писатели Сомерсет Моэм, Олдос Хаксли, Ноэль Коуэрт. Было что-то чеховское в атмосфере дома Кьюкера, и не только внешнее, некая настроенность всех на одну волну. То же самое ощущение получалось и в его фильмах.
Джордж Кьюкер was not only on the Hollywood A-list, but he helped make up the Hollywood A-list.
Обычно про режиссеров или актеров говорят, он работал в Голливуде в те времена, когда Голливуд был на подъеме, или когда Голливуд был в рассвете. Но Кьюкер был одним из тех, кто своими руками создал этот самый подъем и рассвет Голливуда. Иногда его называли хозяином Голливуда за те знаменитые вечера, вечеринки, ланчи, коктейли у бассейна, уютные малолюдные обеды и гигантские торжественные приемы, которые он устраивал в своем доме. Он режиссировал их с таким же тщанием и искусством, как и свои фильмы. И их главной целью было всегда свести вместе тех людей, которые могли бы друг другу понравиться и обогатить один другого своим талантом. Именно поэтому Кьюкер был всеобщим любимцем. Он никогда не разъединял людей, только соединял их. Он был бесконечно изобретательным организатором всеобщего удовольствия.
Правда, о его вечеринках, особенно о традиционных воскресных, рассказывают и другое. Например, вот что.
В начале 30-х годов Голливуд был построен очень противоречиво. Внешне, в печати, все было крайне консервативно и освещалось как крайне консервативно. Свою жизнь Голливуд проводил крайне разгульно и крайне богемно. И Кьюкер был знаменит своими гигантскими вечеринками, на которых, в общем, различный разврат, в том числе и гомосексуальный, имел место вполне открыто.
Подобное описание многие опровергают, объясняя, что голливудские студии имели письменный моральный код, грозивший увольнением всякому, кто своим поведением шокирует собратьев по профессии. Профессор Дуэрти?
Кьюкер, of course, was a closeted gay man back in an era in which...
Кьюкер жил во времена, когда в обществе артистов гомосексуализм был не только не под запретом, но даже в моде. Правда, только до тех пор, пока он не афишировался. И Кьюкер никогда его не афишировал. Он никогда не делал фильмов о гомосексуалистах. Это было бы слишком прямолинейно для человека такого вкуса. Он просто использовал все преимущества своей необычности для своего искусства, так же, как другие используют музыкальность или артистичность. У Кьюкера, насколько известно, никогда не было долгих, серьезных любовных отношений. Возможно, он боялся, хотя в Голливуде было немало постоянных гомосексуальных пар. В жизни Кьюкера не было настоящей глубокой любви, зато во всех его фильмах есть романтическая мечта о такой любви.
Suddenly you're older, and all because of the man that got away. No more his eager call, the writing's on the wall, the dreams you
Джордж Кьюкер работал так долго, что рано или поздно в его карьере должен был случиться провал. Единственный. И надо же, чтобы он случился в России. Кьюкер сделал, или в этом случае лучше сказать, осуществил американо-советскую постановку «Синей птицы» в 1976 году. Про эту эпопею в Питере, где я тогда жила, ходило множество баек. Я помню одну. Про то, как Людмила Гурченко пришла к Кьюкеру на пробы. Они проходили в его огромном гостиничном номере. Гурченко вошла и увидела, что в дальнем конце номера стоит рояль. Тогда она сделала от дверей несколько сальто, приземлилась на табурет у рояля и сыграла этюд Шопена. Кьюкер был в полном восторге. Не помню, была ли удачной проба Гурченко, но сам фильм провалился. Кьюкер был в ужасной депрессии. Ему было уже 77 лет, и провальный конец карьеры означал для него провальный конец жизни. Но этого не случилось. Биограф Кьюкера пишет:
В 1980 году, когда Кьюкору был уже 81 год, к нему неожиданно явились две прелестные актрисы – Жаклин Бисетт и Кэндис Берган с замечательной историей о дружбе-вражде двух нью-йоркских интеллектуальных дам. Они считали, что только Кьюкор может сделать эту историю чарующей. И он сделал. Он поставил фильм «Богатые и знаменитые».
Так Джордж Кьюкор кончил тем, с чего начал. Он снова стал женским режиссером. Рассказывает друг Кьюкора Такер Флеминг.
Когда Джордж ставил этот свой последний фильм, он был самым старым режиссером на свете. Однажды мы с ним завтракали в ресторане «Литл Дом», и когда уходили, увидели за одним из столов Винсента Минелли. Они поздоровались, и Минелли стал расспрашивать Кьюкора о его жизни и о его делах. И Джордж сказал: «Извини, Винсент, я бы и рад поболтать, но меня ждут на съемочной площадке». К тому времени все его ровесники давно жили на отдыхе, и он был так горд, что он все еще работает.
Только после двух поздних удач – фильма «Богатые и знаменитые» и маленького шедевра «Любовь среди руин» со старыми уже Кэтрин Хепберн и Лоуренсом Оливье – Джордж Кьюкор позволил себе отдыхать и путешествовать. Его попутчик Ричард Стэнли вспоминает.
Мы проехали по всей Европе и Азии, были даже в Китае. И везде, на всех встречах и фестивалях, зрители вставали и устраивали ему овацию. В Лондоне, в Париже люди часами ждали под снегом у выхода из отеля, чтобы получить его автограф. Люди считали его пионером кинематографа. И он был пионером.
Над гробом режиссера Джорджа Кьюкора, его любимая актриса и друг всей жизни Кэтрин Хепберн, сыгравшая в 10 его фильмах, сказала: «Джордж, ты был щедрым режиссером. Ты давал актерам свободу. Ты не ставил на их спинах штамп «режиссер Кьюкор». И актеры платили тебе, чем могли. Каждый участник твоих фильмов делал лучшее, на что только был способен». Радио «Свобода». Вы слушали передачу «Женский режиссер» памяти Джорджа Кьюкора. В программе участвовали Слава Цукерман, Рая Вайль и Владимир Морозов. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Под стать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ ворча расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был
слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один – либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю, и, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну, а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего, ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались в 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Тут было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Thank you. Радио Свобода. Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».